Это потому что человек, который не побывал где-то, не может абсолютно с помощью своих чувств и ума описать ту реальность. Да, и поэтому есть такая история с факелом, которую Гуру Махарадж, Шриладхар Махарадж приводит. Помните, да, что есть какой-то темный пещерный мир, в котором живут живые существа. И один обитатель этого пещерного мира отдаляется от стада со своим факелом. Он теряется где-то в лабиринте пещер. Все, конечно, понимают, что из пещеры, из лабиринта выбраться невозможно, поэтому все держатся как бы там, где у них уже есть опыт, знания. Но этот один отчаянный безумец, он в конечном итоге и факел свой теряет, и уже полностью лишившись всякой надежды на спасение, случайно опирается на стену, и вдруг там какой-то камень выпадает, и луч света, он не понимает, что это такое, потому что ну, весь его опыт с рождения и жизни – это путешествие с факелом, а вдруг какой-то там один кирпич, луч света, он начинает эту стену разгребать, и вдруг вылезает на и видит такую картинку, что там да, такое идиллия, да, там море, пляж, тепло, водичка, цветы. И он такой партизан вылез из вот этой катакомбы. И он выходит, и, в принципе, запах, вкус, картинка, он начинает понимать, что все, что, ну, он тоже до этого в пещере он же видел там и ел там. Понятно, видел он там какие-то силуэты там теней от факела, да, там питался каким-то крысиным дерьмом. Ну, вот там жил в какой-то там полухолодной пещере. Ну, и, собственно, его вся жизнь была построена на... То есть он понимает, что он не жил, он существовал. А тут он попал в мир, где который мир сам по себе самодостаточный. Солнце, оно само по себе радость вызывает. Там зеленая трава, растения, какие-то цветы, ягоды, да. То есть абсолютно другой опыт. И он, конечно, там начинает исследовать этот мир сказочный и понимает, что, в принципе, ну, как бы все его родственники, близкие друзья живут в какой-то абсолютно такой московской среде, как бы. То есть это пещера, там метро, катакомбы, вот это там возможность выжить, жить, выжить. И в конечном итоге, ну, как бы, все это закончилось смертью физического тела. Сегодня был в больнице, там анализы сдавал, такой там пипец, там такие полутрупы. И все, то есть ты понимаешь, да, люди, вот они на выходе, вот они на входе, вот они на выходе. Ну вот. И в результате, как бы, человек вроде он и не жил, да, и не получил никаких каких-то глубоких переживаний. Да, он как там существовал, боролся за жизнь в невежестве, не осознавая никаких там представлений о реальности, и также умирает в невежестве вообще, ну, в нелепом невежестве. Вот такая материальная жизнь, да, там. Причем там, ну, понятно, что время от времени там идет какое-то развитие, а время от времени какой-то новой там мировой войной накрывает всех, да. Сказать, все начинается с нуля, какой-то процесса, да. И дело не в этом, дело не в том, что там мировая война или мирное время, или там иммиграция, все хотят сбежать там в Мексику, где-то, или там в Таиланд. Хотя, ну, истина состоит в том, что даже в материальном мире, попадая в какой-то другой план бытия, ты попадаешь совершенно в другую реальность. Ну, там, переезжаешь из заснеженного Петербурга в Калифорнию, ты понимаешь, что там, в принципе, никогда не бывает там холодно, ну, настолько, да, там всегда растут апельсины, цветы, колибри летают. Но даже это показывает тебе, что даже на том плане бытия, где вроде бы все хорошо, там тоже страдают люди, там тоже своя борьба за выживание и так далее. Поэтому мир материи – это не просто там, там давайте переедем жить в Индию, или там давайте переедем жить в Америку, или давайте переселимся на высшие планеты. Мы знаем, что, в принципе, даже определенные высшие планеты, они подвержены уничтожению вселенскому огню, и мудрецы вынуждены переселиться повыше, там, где Брахма, где нет уничтожения. Но даже в том плане бытия, в котором, ну, уже, так сказать, для нас невообразимо высоком, мы все равно можем найти вожделение, гнев, проявление эго, потому что из всех оболочек, там огонь, вода, земля, эго – это самая большая оболочка, она 10 раз больше, чем все другие оболочки. Представляете, да, то есть эго, оно настолько глючное, что сама только оболочка эго вселенной огромная, не говорю уже о нашем эго, мы можем быть таким вот каким-то там шпенделем, а тут же там, там где-то там в Инстаграме себя выставить, там, эго там разрастается. Вот, поэтому Писание говорят, что как может обитатель темной пещеры понять, ну, там, о том светлом мире, где тепло, хорошо. Вот. И пример этой истории таков, следующее продолжение этой истории таково, что этот обитатель темного мира, который вдруг попал, так как говорится, в другую реальность, он искренне начинает осознавать, что, бляха-муха, что же они делают? Надо их спасать. Надо спасать своих родных, близких, надо спасать ту цивилизацию, в которой я живу. Ну вот, и он отчаянно, там, может, находит какую-то новую палку или факел, ну, неважно как, но он добирается обратно через эту пещеру к своим, как говорится, и начинает им все рассказывать. Ну, естественно, потом пальцем крутят у виска, говорят, что так, так даже думать сейчас не модно, не популярно, там у нас как в Китае свой, как бы, национальная идея пещерная, наше пещерное стадо движется вот в этом направлении, как бы, вот наша пещерная церковь, где у нас есть пещерный бог, и как бы пещерный Господь тебя благословляет, и вообще, как бы, вот после того, как ты умрешь, ты попадешь просто в более светлую пещеру. Ну вот. А ну, если ты будешь херово себя вести, то плохая пещера с огнем, там, со сковородками тебя ждет. Вот. И поэтому, ну, понятно, да, пещерная религия, пещерные люди, пещерное общество. И он ходит, начинает разговаривать со своими коллегами пещерными, но пещерные коллеги не втыкают ни родственники, ни друзья, не разделяют его мысли. Они совершенно далеко. У них задача как бы там устроить какое-нибудь шоу летучих мышей, чтобы они там где-то махали крыльями, да, там, или какие-то крысиные бега, на которых можно заработать, да, там где побольше найти мышиного говна, чтобы его продать соседям, ну вот, или там как отжать там нижнюю пещеру у соседей, с которыми разосрались, ну, по большому счету. Вот такая у них жизнь, да, там, и все это построено на такой гиперидее. И в конечном итоге он находит одного сумасшедшего друга, которому он рассказывает: слушай, я там был где-то, он говорит, я думал, ты умер. Он говорит, не-не, я сам думал, что я умер. Но, представляешь, в какой-то момент, облокотившись на стену, вот вдруг какой-то там выпал камень, какая-то вот луч какого-то света, примерно как от факела, только сфокусированный. Я стал копать, разбирать эти камни, и вдруг я оказался в мире, где все в свете, и там и запах пахнет по-другому. Нет там ни сырости, ни летучих мышей вообще там нету. Там есть тоже летучие существа, но они другие. И цветы там, ну, в общем, непонятно. Там цветы, грибы, хрен знает что. Ну, конечно, его... Джай, грубо, хорошо, джай. Его глубоко заинтересованный друг слушал его внимательно, там, смотрел на него, там, вроде ты не переел крысиного говна, а может и переел. Ну, то есть, чего там глючит у них, там не перепил какого-нибудь там сталактитовой водочки или не допил ее. Ну, в конечном итоге, ладно, думает, ну, надо это самое, надо. Ну, ладно, я тебе верю, пошли. И они идут, и он говорит: слушай, подожди, вот мы идем, надо же собраться, дай-ка я свой факел возьму. И тот он говорит: слушай, ну, я тебе же еще раз объяснил, я покажу тебе мир, где факела не нужны. И он говорит: бляха-муха, я точно понял, что ты шизик. Он говорит: почему? Он говорит: ты точно шизик, потому что в этом мире невозможно ничего без факела увидеть. И действительно, в темном мире нужен факел ума, чувств, знания, но в светлом мире факел не нужен, если ты ходишь там днем с огнем. Хотя, конечно, кто там, Диоген ходил днем с огнем по рынку, да, с факелом, его спрашивают: что ты делаешь? Он говорил: ищу человека. И опять же, как бы, вот эта метафора днем с огнем, искать человека. Он, конечно, там какие-то, кто там семечками торговал, смеялись, там, один Диоген, там, дурак, урод, там, человека ищет днем с огнем. Ну, вот. Но для Диогена идея днем с огнем не состояла, это не была какая-то метафора, он хотел показать этим своим таким действием, своим, ну, так можно сказать, театрализованным действием, да, перформансом, как сейчас называют. Что я ищу человека, и я не ищу какое-то там двуногое животное или какое-то существо разумное, да, там, какого-то там, какое-то разумное существо, которое прошло эволюцию. Сначала была обезьяна, потом взяла в руки палку, потом этой палкой ткнула кого-то, потом как бы на эту палку выгрузила флаг, залезла на рейстах, ну, там, и так далее, да, то есть вот. Нет, я ищу человека с большой буквы, я ищу того, кто может понимать то, о чем я буду говорить. И, вероятно, с человеком невозможно говорить о чем-то меньшем, чем Бог. Потому что говорить с человеком чем-то меньше, чем Бог, это получается, что, ну, с человеком нужно говорить, в принципе, о том, что, по большому счету, к человеку до конца не имеет никакого отношения. Поэтому только что-то более великое, чем сам человек, стоит обсуждения, осмысления, поиска. И главное, именно в этом и проявляется божественность человека. Потому что там у христиан, у них там вечная, так сказать, борьба идет, они сами не могут понять, то ли Христос там Сын Божий, то ли Он Бог, то ли Он там. У них там, в общем, очень запутанно. На самом деле, не зря над ними викинги смеялись. Ну вот. Ну, потому что сами они. Не, ну что вы смеетесь? У викингов было все понятно, у них была четкая такая примитивная философия, да, о том, что как бы есть некая цель, и она достижима в том числе и после смерти. А кроме как веды, ну, в частности, сознание Кришны, Бхагавад-гиты, там нигде не объясняется в Писании, что такое душа. И в одних писаниях нет описания души, а в Бхагавад-гите есть. Поэтому что такое душа, кто такой Бог? С этого начинаются вот эти понятия, да, трансцендентные понятия, что душа – это источник сознания, да, у нее есть желание, свойство к деятельности и стремление к счастью, ананда. И в этой связи, вы знаете, да, такой очень известный фильм режиссера японского, наверняка вы знаете, который называется «Ghost in the Shield». Что это за фильм? «Призрак в доспехах». Кто смотрел? Один только киноман. Вон, второй киноман. То есть я понял, что никто не смотрел классику кино. Ну вот. А чем этот фильм, о чем? Это, естественно, такая японская аниме-детективная история, где робот-девушка играет некую роль, но там основная фишка, что, ну, если говорить уже словами Шрилы Прабхупады, это ни рука, ни нога, ни голова и даже не жесткий диск. Ты не машина. Тело – это машина. Ты водитель. И вот прийти к пониманию этого водителя, потому что все остальное в машине, оно так или иначе механично. Оно может быть, там сейчас здесь там Google Driver, он может хорошо ездить, управлять чем-то. Искусственный интеллект может какие-то достаточно сложные задачи решать лучше, чем человек. Но он не может осознать себя, как это делает живое существо. У него нет тенденции к любви. У него нет идеи там, какой-то самопожертвования, в смысле, не как физического самопожертвования. Робот может логически просчитать, что жизнь человека ценнее, чем жизнь машины, и совершить какое-то действие. Но главная идея состоит в том, что если живое существо обладает всеми этими удивительными качествами, такими как вечность, там, знание блаженства, поиск счастья, то если у всего этого источник, и если вообще вся логика и смысл бытия. Дело в том, что у материалистов логики и смысла бытия нету. А буддисты часто говорят, а вы как вы думаете по поводу этого? Они говорят, а мы такой себе вопрос никогда не задаем. И возникает спорный вопрос, а почему вы не задаете себе такой вопрос? Если там основатель японской корпорации Panasonic, когда стал миллионером, потом миллиардером, он открыл институт поиска счастья. Он хотел научным образом найти счастье, определить, что это такое, поскольку счастье – это, хотя это, ну, скажем так, достаточно субъективное понятие, там, счастье или любовь, но это то, ради чего живут все. Любой человек скажет, я действую там, я женился, чтобы быть счастливым. Я там освоил профессию, чтобы быть счастливым. Я там, никто не скажет, да я просто тупо банально выживаю, чувак. Я просто, ну вот там, на уровне инстинктов и животных чувств. Там, да? Хотя нам пытаются эту модель сознания впарить, дарвинская система выживает сильнейшей. Если все по Дарвину, тогда надо всех мочить, тогда все нормально, все, что происходит сейчас с нами. Поднялся наверх, мочи всех остальных. Все как в геймплее. Да? Чисто дарвинская тема. Выживают сильнейшие. Но где тогда любовь, где тогда счастье, зачем искусство, зачем книги, литература? Ведь там все по-другому. Там на страницах Сервантеса появляется Дон Кихот. Ну вот. Да, то есть есть какие-то романтические персонажи. И интуитивно каждый из нас стремится к сказке. Почему сказка? Потому что в сказке есть настоящая любовь, в сказке есть настоящая дружба, в сказке есть настоящее самопожертвование. И вы помните, да, кто смотрел фильм «Жизнь Пи»? Вот уже теплее. В «Жизни Пи» происходит невероятная трансформация. Да? Там мальчик терпит колепокрушение, путешествует в одной лодке вместе с тигром, попадает на там удивительные острова, и в итоге, ну, скажем так, выживает, и он попадает, ну, как бы, естественно, в больницу, к нему приходят представители той самой страховой компании, это японского пароходства, с книжками, журналами, и они записывают его историю. Он сначала им рассказывает историю всю как есть. Вот сказочную историю. И они говорят ему, что ты нам что-то рассказал про какого-то тигра, про какой-то там сказочные острова с сурками. Там, ну, слушай, там, то ли ты сильно много куришь, то ли у тебя как бы шизуха. Нам за такую историю мы тебе не сможем деньги заплатить. Ну, это гониво. Нам нужна другая история. И он рассказывает им другую совершенно банальную историю, но под которую можно поставить подписи, которую можно сдать в архив, и как бы получит компенсацию. Но он задает им очень важный вопрос. Он говорит, а вам какая понравилась? История о том, что существует какой-то удивительный прекрасный мир, о том, что вы вечная душа, и существует сказочный Кришна, или история о том, что вот вы набор каких-то химических элементов, там вы произошли от обезьяны, и после того, как ваше там сердечко перестанет биться, вы станете просто кучкой говна, червей и пепла, в лучшем случае, если родственники догадаются вас кремировать. И на этом все закончится. Game over. Какая история вам нравится?
Коровы.
А?
Коровы.
То есть кучка говна от коровы, я понял. Ну, мы сейчас не про это говорим, мы сейчас не говорим про пастушков и коров. Мы говорим о том, что истина, которая кажется нам фантастической, нравится нам гораздо больше, является гораздо больше логичной. Просто здесь, в пещере, очень тяжело представить, как Шридхар Махарадж, когда там, ну, встречаешься с какими-то сумасшедшими религиозными людьми, говорит, там один Бог, только один Бог. А он говорит, а Шридхар Махарадж говорит, представьте мир, где каждый Иисус Христос. Там других не держит. Каждое живое существо, как Иисус, готово принести себя в жертву. Можете себе представить? И это не является каким-то высшим достижением. Это просто природа. Ну, как-то можете представить мир, где там все не воры. И не все коррупционеры. Там, ну, как это возможно? Возможно. Такой мир возможен? Ну, возможен. Здесь нет. Сейчас нет, но помните, там был мир мушкетеров, там рыцари круглого стола. Ну вот там вы скажете, ну там все рыцари отжимают, там у бабок там какие-то там, типа как в 90-е, там мент пришел, там бабка, плати мне за место. Ну вот, а там видишь, рыцарь круглого стола приходит. Да, и он там, помните, был Дон Кихот, который всегда хотел сражаться за даму сердца. Она такая, а тут такая дама сердца, подпитая за синяком. За нее уже сражались, да, там какой-то в бытовом криминале по пьяни. Вот. И поэтому девушки хотят быть дамами сердца, да. Обратили внимание, почему люди стали толкинистами? Почему? Или там Game of Thrones, там викинги популярны. Почему это? Нет, они не выходят за реальность. Все понимают прекрасно, что реальность, она обладает более высоким порядком. И что быть там эльфом или гномом или героем лучше, чем быть каким-то просто там, ну скажем так, дебилом средней руки. И поэтому какой-то человек, он может быть каким-то там офисным планктоном, а в интернете он эльф или гном, там, или в Warcraft, в компьютерных играх он великий герой, там, и Понимаете, да, почему? Потому что его потенциал он нашел там, онлайн. И если вы смотрели последний фильм Спилберга, который рассказывает про оазис, первому игроку приготовиться, там как раз и показано, что какой-то серый местечковый мир, в котором живут люди, но когда они одевают на себя компьютерные очки и попадают в мир виртуальной реальности, там они могут реализовать все свои мечты, надежды, то есть и это мир оазис, и там они могут быть, они могут иметь там другое identity. Да, то есть здесь ты какой-то там жирный бролер, а там ты можешь быть какой-то там прекрасной девушкой там, с эротическими формами, или ты там какой-нибудь там неуклюжий очкарик, на котором все смеются, но в том мире как бы ты великий гонщик там, и так далее и тому подобное. То есть некая потребность identity, как бы, ну, но, то есть все мы понимаем, что вот эта физическая identity, это не мы на самом деле, это некая маска, которую мы одели, которая не более чем порождение трех гун материальной природы, и то, что мы получили как некие кармические последствия, да. Ну вот, и когда мы говорим, ну что же у меня так все плохо, там, что такое, почему я родилась девушкой, там, или почему я таким уродом родился, ну, можно сказать, что был уродом в прошлых жизнях, в этой жизни стал тоже уродом, там, был маргиналом, там, и ты говоришь, а что делать, то как это можно ли изменить? Да никак ты не изменишь ничего. Но если ты встанешь на духовный путь, ну, даже если там Стивен Хокинг на каталке, да, там, или ты там не самая красивая девушка, но встав на духовный путь, ты преобразишься трансцендентно, и ты станешь прекрасной личностью, потому что тебя будут ценить не за твои какие-то там ягодицы или там твой нежный голос, а тебя будут ценить как душу, как личность в другом смысле слова, будут тебя будут по-другому оценивать. И, естественно, люди, с которыми ты будешь общаться, тоже будут люди другого уровня. И вот в этой связи, когда мы говорим о сознании Кришны, мы должны понимать, что вот, понимаете, да, с одной стороны, мы вроде думаем, маха-муха, сознание Кришны, это же должно быть для всех. Это же вот все должны об этом знать и думать. А с другой стороны, можно сказать, ну вот, когда человек соприкасается с сознанием Кришны, ну, когда он очень удачлив. И мало того, что мы можем сказать, ну вот Господь нас наделил свободной волей. Вот если бы мы знали, что так, ничего подобного. Мы по-прежнему, даже зная о том, что существует высший духовный мир, мы все равно хотим жить как эгоисты. Да? То есть это не то, что там, ой, знаете, раньше я не знал, что Бог это Кришна, ему надо преданно служить. А теперь я знаю, но все равно у меня есть надежда как бы наслаждаться немножко в этом мире. Да, то есть, и, как говорится, эта надежда с каждым днем тает все меньше, 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 но все равно есть надежда. Поэтому Писание говорит, что все мы смертные, но все мы живем как бессмертные, да, думая, что вот, ха-ха-ха-ха-ха, там, а тебе уже 80, ха-ха-ха-ха-ха. Ну, вот, поэтому и возникает вопрос, есть ли у живого существа возможность выйти из этого бесконечного, ну, безысходного состояния, или, то есть, ну, как бы некоторые ортодоксы говорят, ну, ты работай, работай. Вот потом родишься в следующей жизни в Индии, там шудры, потом родишься этим, потом, может, когда-нибудь станешь брахманом, тебе даже веды разрешат изучать. Почему? Потому что, ну, так устроен космос, да, устроен Вселенная. Есть разные типы людей. Те, кто культивирует знания, они обретают знания и так далее. Но, можно сказать так, в Кали-Югу, для тех, вот в ту эпоху деградации, в которой мы сейчас живем, и вот сегодня, я не помню, с кем мы с Вишвой, по-моему, говорили, как вообще жили люди там 1000 или 5000 лет тому назад? Во что они верили, что они ценили там? Как жили те же там римляне, предположим, да, хотя которые были в целом материалисты. Но, тем не менее, они связывали свою материалистическую жизнь с богами. Да, там, ну, как жили там какие-нибудь египтяне, да, какие у них были ценности, как жили там ацтеки, ну, трудно вообще представить, каждая цивилизация имеет, ну, как бы, трудно представить там дайфонную эпоху, да, ты откуда, то из дайфонной эпохи там, да, ну, действительно, айфонная эпоха, там, что там, селфи, твиттер, там, фейсбук, а домобильная эпоха, что такое было? Там какую-то телеграмму посылали где-то, да, гиппопотаму, там письмо какое-то, да, а тут появилась электронная почта. Я сам просто помню переход этот, я тогда жил в Америке, и помню, первый компьютер, я думал, кому нужен этот интернет, зачем он нужен интернет. Но тот, кто его создал, сказал, либо ты будешь в интернете, либо тебя и вообще не будет. Сначала это было типа ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я в большом желтом справочнике. Ха-ха-ха-ха-ха. Потом этот большой желтый справочник стал какой-то старушачьей книгой, да? Сколько время произошло? Ну, это произошло в мою жизнь. Вот я видел это. Да? Я помню, как первый iPhone появился. Я его тоже купил, как бы. И просто понимал, типа, вау, это круто. Но кто же знал, что это настолько круто, да? Что это просто даст такой совершенно другой толчок. И можете ли вы там, вот, ну, там, встретиться с каким-то человеком, например, который, ну, там, где-то в Сибири нашли какую-то там семью староверов, помните, да, там какая-то там тетенька, которая, не помните, да, геологи нашли староверов, ну, знаете, когда был Ростов в церкви, там, кто-то там ломанулся куда-то там в леса и пережил там в Сибири там войны, там революции, то есть они вообще ничего не знали. Они там собирали какую-то ягоду, мед, там, там, потом что-то приехали какие-то геологи, покашляли немножко, они все умерли, потому что, ну, как бы уже болезни, аборигены, пигмеи уже такие болезни, ну, не могут переживать. Но дело не в этом, у них была там книга, Библия, там какие-то лучины, они там сидели, ее читали, хрен знает, что с ними было, но такие верующие люди, говорят, там есть такие всякие запаренные христиане, там, которые, ну, староверы, кстати, да, есть. Даже к ним приезжают какие-то американские староверы, европейские. То есть, ну, есть куча людей, которые чуть ли там, ну, в Америке есть такие амиши, я не знаю, если знаете, они похожи на 50-х евреев, они ездят на каретах, на лошадях, то есть они вообще автомобили не признают там, но они продают на автомобильных заправках там мед, хлеб, там, они делают какие-то хэндикрафты, сувениры. Ну и так, они такие прикольные чувачки из прошлого. Ну, в принципе, очень гламурно, да, там ездишь на карете. Ну вот, но я как-то одного из амишей спросил, сказал, чувак, слушай, ну, типа, ты же понимаешь, что в твои годы вот эта гламурная карета твоя была как Феррари. Ну вот, то есть, это же тоже технология, да, то есть просто... Но это вот такие религиозные люди, которые не смогли принять мир. Но я думаю, что вряд ли. Я думаю, они рубасятся в игрушки, в компьютерные. Ну, вот. Тут летел из Лос-Анджелеса в Украину. Со мной летела целая толпа 50-х евреев. Вот. Они там, конечно, очень странные люди, с очень странными религиозными идеями. Но уважение они заслуживают, то, что они верят в свою как бы религию. Да? Но они там постоянно выбегали молиться, там... накидывали на себя накидки, там обматывали свои руки чем-то наподобие брахманских шнуров. Ну, как бы, то есть, в принципе, 50-е евреи мало чем отличаются от 50-х кришнаитов. Ну, есть же тоже там такие кришнаиты, там, на таком же уровне. Но все-таки 50-е кришнаиты лучше, потому что, во-первых, у них одна пейса, во-вторых... Ну, потому что после 50-х евреев я углубился в иудаизм, как бы был вынужден простудировать, и понял, что у них очень большая проблема. В общем-то, все, что у них есть, это комментарии Библии. Причем там ветхозаветные какие-то. И там комментарии на комментарии, на комментарии, на комментарии. Я просто понял, что, ну, как бы, что они, конечно, залипли на картинке. Ну, вот, и проникновение в контент у них очень такое, ну, на своей волне. И поэтому Бхагавад-гита, ведическая идея бессмертия души, трансцендентное живое существо, но главное, кто Бог? Что он, источник любви, красоты и гармонии, или какой-то там дец-полицейский, который из тебя получит по полной программе? Вот. По материальному раскладу, конечно, он должен быть очень справедливым там, каким-то чувачком, к тому же еще и пожилым. Вот. Поэтому эта христианская картина мира, она крайне стрёмная. Я говорю, викинги над ней прикалывались. Вот. Ну, гораздо лучше бухать там с Одином и Тором, там, с кучей валькирий, там, полуголых в каком-то там пивбаре, а днем мочить друг друга. Ну, как бы, ну, если, собственно, прикольная фишка, днем какой-то там геймплей, а вечером как бы спортбар. Вот. И при этом ты там в обществе доступных девушек как бы обсуждаешь свои победы, там, подвиги, в принципе, ну, вполне как бы нормально эго можно раскормить на эту тему, да, то есть такое представление о загробной жизни более позитивно, чем дом отдыха, там где-то белые какие-то там бесполые как бы ангелы играют на эмбитных дудках, и ты сидишь в какой-то там столовой, где все там белые каталки, белые сестры ходят, белые братья сидят, все такие, ну вот, со стеклянными глазами, там какой-то компот разливает, разносит какой-то суп, такая больничная тема рая, как бы она очень, как бы, ну, рай викингов гораздо с этой точки зрения более прикольный. Но есть еще более прикольная идея. О чем она говорит? Она говорит, что в принципе душа, которая себя осознала, ну, осознала себя, осознавшаяся душа, ей, в принципе, вообще по барабану, она может и в мире материи тусить. Понимаете, да? Лишь бы была Лила, когда, например, Господь нисходит в форме аватара и устраивает Рам Лилу, кипервойну, то, конечно, все хотят в ней поучаствовать. А почему нет? Почему все играют в Warcraft, они могут поиграть в Рам Лилу или в Махабхарату? Ну, если тебя там убьют несколько раз не понарошке, то тоже не так все страшно, потому что умер, родился вновь, да? И тогда ты понимаешь, ага, мир является не просто какой-то гранью добра и зла, а в принципе там, где Господь, где осознанность Господа, где связь божественная, там и круто. И поэтому Писание говорят, если человек начинает практиковать духовную жизнь, сознание Кришны, он уже достигает освобождения от материи сейчас в этом теле. То есть он осознает присутствие Господа везде, и надо понять, что там, ну, не факт, что он становится святошей каким-то, потому что такая одна из идей, что мы должны все стать святошами, какими-то высокоморальными личностями, там, перестать курить, пить, есть мясо, и это само по себе нас делает божественными. Ничего подобного. Если мы выйдем, например, близких спутников Господа, там, пандавов, то они пили, курили, ели мясо. Но время от времени. То есть не все великие преданные были вегетарианцами даже. Ну, понятно, они были кшатриями, воинами, так сказать, и могли участвовать в каких-то, ну, то есть жить какой-то другой жизнью. Но к нам, конечно, не относится, потому что если мы начнем кипить, курить и есть мясо, мы от этого великими воинами не станем. Скорее всего, там какими-нибудь просто вернемся на планку такого, ну, типичной бытовухи, скажем так, да. Вот, и поэтому идея какая? Мы должны вкушать просад. А очень большая проблема, вот, насколько я понимаю, это у людей, они думают, ну, хорошо, я принял сознание Кришны, а как мне вот творчески жить с тем, что я принял сознание Кришны? Вот я, например, принял сознание Кришны, и я там вот что-то там работаю типа официанткой в ресторане, вынуждена там эти креветки, пиво приносить этим людям, которые, ну, ничего о Кришне не говорят. Ну вот. Но Писание говорят, ты должен начать жить духовной жизнью там, где ты находишься сейчас. Даже если ты официантка в ресторане, тебе ты вынужден там носить креветки и пиво, или ты, там, не знаю, там твой бойфренд там ненавидит овощи, да, там, или там ты многодетная мать, или ты там security в супермаркете. Это не важно абсолютно. Ты можешь занимать самое разнообразное положение, потому что, ну, в силу геймплея ты в него попал. Ты же не просто так там попал туда или попал сюда, в силу обстоятельств. И если ты внутренне занят внутренней трансформацией, то мир вокруг тебя изменится. Если это трансформация внутренняя. Но сегодня я проснулся, ну, как бы я, то есть я могу сказать, что я не могу сказать, что у меня есть очень много времени на духовную жизнь. В особенности в последнее время. Я часто об этом думаю, что вот раньше я там мог залипать, читать какие-то книги, тексты. В последнее время я как бы, ну, в таком каком-то ахтунге постоянно. Но я проснулся. Но я включил какой-то там, не помню, то ли, ну, короче, я услышал две истории. Первая история с Сарасвати Такур, а вторую историю Прабхупады. И я увидел, как Прабхупада, лежа на смертном одре, фактически уже уходя из этого мира, из Вриндавана, лежит, вот, ну, видно, что он вот-вот уже уйдет из этого мира. Понятно, что у него нет ни сил, ничего. Понимаешь, когда ты, ну, грубо говоря, оставляешь физическое тело, тебе там под 80 лет. И там, видно, там вокруг него собралась толпа молодежи, видно, совсем зеленые такие дети. И они ему задают какой-то вопрос, и он начинает комментировать по Шримад-Бхагаватам, потому что он не успевает закончить перевод Шримад-Бхагаватам. И вот эти его там, скажем, секретари, там, переводчики, там, вот что вы скажете на эту тему? И он такой там объясняет спокойным таким голосом. Видно, что у него нет ни сил, понятно, да, что он, но он так методично, даже на смертном одре, говорит о духовности и так продолжает вещать. И это, конечно, меня в огромный, ну, как бы, шок ввело, потому что мы, в принципе, с вами здоровые люди, да, мы не на смертном одре, но мы просто прозябатели времени, а тут Шрила Прабхупада, дедушка такой крутой, который до конца, ну, от и до, он посвящает себя божественному. Конечно, ну, мы не можем себя сравнивать с освобожденными душами, которые пришли из этого мира, но тем не менее мы можем увидеть, что чем заняты освобожденные души? Они не теряют свое время напрасно. Для них пребывание в этом мире не является тюрьмой, как для нас. Да? Скорее наоборот, они живут ради блага всех живых существ. И их искреннее желание там, не устроить нам какое-то новое шоу, там, какой-то праздник, там, вот, там, давайте соберем всех заключенных, приговоренных к смерти, будем заниматься с ними йогой. Пускай они уже умрут здоровыми людьми. Все, нет, нет, давайте. Давайте накормим всех приговоренных к смерти, пускай их последний обед будет качественным, хорошим, они почувствуют. Нет, давайте организуем для них вечеринку, давайте создадим для них такое ощущение, что они не приговоренные к смерти, чтобы они просто умерли так, ну, случайно. Ну, вот. То есть есть множество идей, но кто-то может сказать: слушайте, ребята, у меня есть ключ от этой пещеры. У меня есть ключ. Хотите, я его покажу? И вот, и это, конечно, вайшнавы, те святые, которые приходят в этот мир. У них, конечно, совершенно другая мотивация, нежели так называемых религиозных деятелей. И мы не можем критиковать. Там были разные люди. Там, я помню, потрясающий фильм про там святого Франциска, знаете, да? Он жил в Италии. Я помню, у нас наш центр Веда Вита, Веда Лайф, он находится в Трастевере, это часть Рима, где рядом, в принципе, ну, не так далеко Ватикан. Ну и со своими друзьями преданными они говорят: слушай, пойдем там посмотрим эту известную церковь. Я говорю: а чем она известна? Чем мне особо не интересно ходить в церковь. Не потому что, ну, как бы я не люблю церкви, мне нравится арт. Я говорю: зачем это вот известно? А, там прикольно, там есть комната, где жил святой Франциск, где он останавливался, чтобы встретиться с папой. Я говорю: о, это прикольно, вот я хотел посмотреть эту церковь, где тусил святой Франциск. Ну, Рим же очень древний город, он даже древнее, чем христианство намного. Античный город, да, который пережил множество всяких катаклизм. И тем не менее в Риме можно увидеть там здания, которым там тысячелетия и так далее. И там даже такие, есть такое место Макро, и там огромные холмы. И кажется, что это огромный город, там, ну, типа, размером с 5-7-этажный дом. А это, оказывается, древние горы кучи мусора. Представляете, Рим. Вот такие мусорные свалки. Да? Вокруг них там были всякие бойни. Всякое. Ну, понятно, что кто жил вокруг мусора. Но это огромное, на сегодняшний день это горы огромные. Я даже умудрился на эту гору залезть. Там какие-то козлы бегали. Ну вот. Но было прикольно тем, что ты ногой пихаешь вот эту землю, там деревья, все, верхний слой снимаешь такой, а там внизу черепки, там хрен знает что, туда все выкидывалось. Там можно копать, копать, и там целую археологию раскопать, потому что все в древних черепках, керамика и так далее. Хрен знает, что там еще надо. Давай, Гурм, хорошо, кидай. Но даже все эти античные цивилизации, все равно они построены по принципу материализма. И как бы мы ни углублялись в историю, когда мы будем видеть Веды, Пураны, ведические произведения, мы увидим интересный момент, что в Ведах и в Пуранах время не упоминается так, как, например, не сказано, что Прохлад Махарадж жил в 1900 таком-то году, потому что в каком году? От чего год? Ведическое летоисчисление определяется по-другому. Оно определяется югами, а некоторые даже калпами, а некоторые веды описаны персонажи из другой вселенной. Или другие эпохи творения. И сами по себе ведические персонажи, когда они рассказывают про себя, как они стали крутыми югинами, крутыми преданными, там, например, тот же там Нарада или так далее, он говорит, ну, в одной из жизней я, типа, был совсем таким оленем, а потом, типа, встал на путь бхакти, и там пришла другая юга, и я уже был совсем прокачанным мудрецом, который мог путешествовать через время и пространство. Поэтому в этом смысле веды говорят, кто-то может очень быстро набрать какой-то духовный опыт, да, скажем так, или вернуть его, который был в прошлых жизнях, а кому-то потребуется жизнь, чтобы прийти к чему-то божественному. Но если в течение этих жизней, если многие жизни приведут нас к Кришне, то это будет как моргание глаза. Понимаете, да, миллионы жизней как секунда. Поэтому время это очень относительно. Да? Стоит застрять в лифте – это одна история, а стоит как бы поехать в отпуск – это другая история. Да? Отпуск пролетает как один день, а 10 минут застрят и в лифте, они как бы ничего не стоят. Поэтому мы с вами, если мы будем как бы жить по каким-то божественным принципам, то мы увидим, что наше время, оно крайне ограничено, с одной стороны, а с другой стороны, оно пролетит очень быстро, даже наши миллионы жизней. Мы не заметим, как мы родимся и умрем, миллиарды жизней. Но если поэтому преданный говорит, я хочу помнить о Господе всегда. Вот моя единственная вещь. Там помнить, кем я был, это не так важно. Там был я женщиной или мужчиной, был я там великим или был я бедным. Это никого не волнует. И сейчас нас это точно никого не волнует. Здесь может там сидеть Наполеон, там Петр Первый, там какая-нибудь там великая актриса или там Шаляпин может приходить к нам, да, там в форме собаки или кота, например. Ну, помойки есть какие-то. Ну, я ничего против Шаляпина не имею, но я могу представить, да, мы можем даже назвать кота Шаляпин. Да, там. И что вы смеетесь? Думаете, это не так, но великий Махарадж Джады Бхарата стал оленем в одной из жизней. Потому что, судя по нашим как бы глазам выпущенным. Если один преданный с Гавадхан написал, типа, ой, я видел оленя. Во-первых, это не олени, а дикие коровы. А во-вторых, я написал, глазами оленя, что еще можно увидеть на Гавардхане? Только оленя и увидишь, да? То есть, как бы, типа, обходил холм Гавардхан, встретил оленей. Ну, конечно, когда олень встречается с другими оленями, все нормально. Наконец-то мы нашли друг друга, да? Типа, мы не одни во Вселенной, да? То есть, ну вот. Но мы можем сказать, что, понимаешь, эти олени живут на Гавардхане постоянно, а мы туда приезжаем время от времени. Вот, в этой связи кто были удачливые олени? Ну, вот. И, опять же, Писание говорит, что в Святой Дхаме каждое живое существо, оно особенное. Нету в Святой Дхаме кто-то там случайно не попал. Да? Если кто-то там попрошайка, он работает как аниматор там, ну, наводит кипиш, там, получает что-то с материалистов, да, ну вот, но один великий святой, он может собой вообще олицетворять всю духовность, поэтому, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур приехал во Вриндаван, он был очень печален и сказал, к сожалению, я не увидел там ни одного продвинутого преданного. Сказали, а как, там же там такой-то Бабаджи, которому 140 лет, который там Ари Кришна с четками. Сразу вот такой сказал начинающий. И Шрила Шридхар Махарадж говорит, сначала нас как учеников шокировали глаза слова Гурудева. Значит, Гурудев, вот что, он, гордыня у него или что он говорит? Вот человек с четками, вот он там 140 лет, а вот у него там Хари Кришна. Там человек живет в святом месте, он полностью поглощен духовной жизнью. Но Сарасвати Тхакур был обитателем духовного мира. как обитатель духовного мира, он сказал, да, это садхака, то есть тот, кто пришел на уровень духовной практики. Тот, ну, грубо говоря, да, то есть как можно прийти на какой-нибудь там, как это модное называется, бизнес-молодость, как в каком-то там мультфильме. Если ты ходишь на семинары и тренинги по бизнесу, значит, ты лошара. Как так? Что такое там? Бизнес-молодость, там собрались все там молодежь, которая хочет быть миллионерами, ну, понимаешь, да? Но реально там есть только один миллионер, который всех разводит. Ну, вот. И поэтому, можно сказать, ну, мы в данном случае не можем принять, что все, кто там сидят, обсуждают бизнес, это люди, которые достигли, ну, каких-то результатов. Но, с другой стороны, можно попасть в какую-то совершенно нелепую компанию, там, где ты там где-нибудь сидишь на каком-нибудь Burning Man, там человек сидит там, говорит там, а что это за чувак? Он говорит, там, это Илон. А, Илон, привет, Илон. Ну, это Илон Маск. Ну, и даже Илон Маск по сравнению с кем-то может быть вообще ребенком. Поэтому, чем больше у нас будет трансцендентных богатств, тем меньше у нас с вами будет желание их выпячивать и хвастаться. И с другой стороны, вы понимаете, да, что любой настоящий предприниматель, каким бы богатым он ни был, он всегда чувствует себя очень бедным. Не потому, что он, ну, шизик, а потому что средство – это всегда энергия. Это энергия, это поток. А Илон Маск уже не думает, вот там, я накопил себе на квартиру. Там, что тебе нужно? Помните, Шура, этот самый Балаганов, Остап спросил Шуру, что тебе нужно для полного счастья в жизни? Он сказал, 67 рублей 52 копейки. Вот. Но тот, кто занят какой-то, да, там, идеей создания какого-то там нового компьютера, каких-то новых сетей, или еще чего-то, он понимает, что это некие такие процессы, которые происходят, да, экономические, социальные, там, там, не знаю, тот же Google, да, наверное, там, богатейшая корпорация в мире, но это вовсе не значит, что там ее основатель, там, скромный москвич украинского происхождения, там, ходит с золотыми зубами, ездит на Ламборджини. Ну, так, конечно, делают какие-нибудь там негритянские спортсмены или какие-то звезды, диджеи, наверное, делают так, да, там, ну, чтобы там поддерживать свой какой-то статус звезды, а те, кто реальные звезды, им вообще это не нужно. Ну вот, это говорит о чем? Это говорит о том, что скромность, она присуща не только великим, она присуща преданным. Поэтому настоящие преданные, они, во-первых, никогда не показывают свою Харе Кришну никому. Они могут быть одеты как преданные, если надо, а могут быть и не одеты как преданные. Они могут говорить с кем-то о Боге, а могут не говорить, просто могут молчать или говорить о чем-то другом, потому что они понимают, здесь нужно говорить тогда, когда есть некая синергия, некий коннект. И вот, ну, чтобы вы понимали, да, то есть, ну, с одной стороны, я думаю, бляха-муха, вот надо посвятить всю свою жизнь проповеди, вот я вроде как хотел это сделать, но как-то вот не получается вечно, да, то есть... С другой стороны, я думаю, ну, я же ездил там, помню, у меня было там несколько лет жизни, когда я ездил там по каким-то маленьким провинциальным городам, а мы расклеивали какие-то там листовки в каких-то там, тогда это было маршрутки, и на рекламу, на духовную рекламу приходило три горбатых психа и задавали идиотские вопросы. И все равно, я помню, читал лекции, тренировался на этом. Был даже такой прикольный момент, когда... Я приехал, не помню, в какой город, а у нас был Акичин Махарадж, такой был негр, негр-монах. Ну вот. И у нас была, я помню, такие пачки разных плакатов, там, под разную тему, свой плакат. Ну вот, мы наделали их, ну вот, и там, вероятно, какие-то плакаты закончились. Ну вот, и типа, вот Махарадж приехал, и кто-то расклеил плакат с негром. Значит, и там было написано «От Индии до Африки», и фотография этого негра. Ну вот, ну, кстати, сработала реклама, потому что был полный зал. Ну вот, я говорю, ребята, а они говорят, ну вот, извините, мы, типа, на вас плаката не было. Ну вот, короче... Ну, неважно, там сейчас не будем говорить о личностях. Но, собственно, так получилось, что мне пришлось отдуваться. Нет, нет, не то, что я не расист, но я просто понимал, что люди ожидают совершенно другого человека увидеть. Ну вот. И это была одна из моих лучших лекций в жизни, потому что я понимал, что надо взять аудиторию нахрапом. Вот, поэтому, зайдя в зал, я сразу сказал: так, ребята, в общем-то, я не он, но я его друг, сейчас я вам все про него расскажу. И два часа держал аудиторию на горячем дыхании, и в конечном итоге все забыли, что было на плакате. Ну вот. Но так или иначе, после той пламенной лекции... Ну, хотя глаза горели у людей, но я понимал, что я не могу остаться там, я не помню, то ли Пенза было, то ли Саратов. Ну, то есть я понимал, что для того, чтобы как бы не просто там заинтересовать людей чем-то, их надо, ну, как бы вовлечь, их надо как, с ними как-то надо работать, их надо растить. И поэтому мы поняли, что мы не можем там открыть центры во всех городах, а люди, с которыми мы имеем дело, они тоже зачастую не могут этого сделать, потому что чтобы... вырастить из человека там какую-то духовную личность, ему надо, ну там, не знаю, надо много что в нем изменить, чтобы он посвятил себя духовной практике, еще был готов жить, в принципе, в любых условиях самых негативных. Вот. И таких людей, на самом деле, ну, они есть, но нужно понимать, да, что это должна быть такая большая смелость. И, конечно, в 90-е годы там было немножко по-другому. Можно было там на каком-то бешеном нахрапе, ну, люди просто были вообще потеряны. Они не понимали, куда они идут, что происходит там. Тут какие-то бабки продают в метро, какую-то, какие-то консервы. Я приехал в Москву, то есть такой вообще апокалипсис нау, да, там ни одного кафе нету. Ну вот, люди какие-то потерянные. Мы тогда снимали, была такая галерея энергии у шизотериков. Ну, такие были, New Age, холистика, ну, такие люди. Прикольные люди, которые вот торговали этими всякими эзотерическими книжками, палочками. Там была такая ярмарка «Магический кристалл» в Москве, была галерея энергии. Я помню, в галерее энергии за $50 мы снимали подвал для духовных встреч. Ну, там был эзотерический магазин в подвале, куда валили там всякие бабки, тетки за магическими там всякими кристаллами, приговорами, заговорами. Тогда вообще все хавали подряд. Тогда как бы шизотерика вообще летела по полной программе. Все интересно было людям, ну, потому что ничего никто не знал. Информационный голод. Не было ни интернета развитого, ничего было там какой-нибудь. Вот. И был там подвал какой-то, часть этого магазина не отремонтированный, который нам, в принципе, сдавали. Ну вот. И приходили разные люди на эти встречи. Не помню, как они придумали, какое-то объявление вешали. Ну вот. Я помню, приходил такой некий персонаж, которого звали Брахманя Дев. Он шил себе костюмы в ателье в какую-то там синюю-серую клетку. Ну, то есть это был невероятный персонаж, который из совершенно непонятной, нелепой ткани шил себе брюки и пиджак в ателье. Но он уверенно приходил, подметал как бы вот эту галерею, там размазывал пыль. Ну вот, потом... А лекция проходила что-то на была похожа на такую как бы церемонию экзорцизма. Потому что света там не было. Ну, не работал в этой части подвала. То есть, ну, был, знаете, как советский неотремонтированный подвал в бомбоубежище. А первая часть была отремонтирована, там свет, какие-то книжные полки. А это была типа дверь, и ты попадаешь в такое черное пространство, где горят свечи. Ну, вот. Человек типа Азазелла с метлой. Люди приходят, ну, то есть ты не понимаешь, здесь еще более-менее сейчас уже понимаешь, что там какие-то сильные какие-то люди, ну, целевая аудитория, как, ну, понятно, какой-то блеск более-менее в глазах есть, то на срезе таких советских людей из 90-х горят свечи, ты там что-то, дальше какую-то пламенную речь, потом достаешь караталы, там бэм-бэм, начинается песня, танец, ну, это, конечно, там тени эти танцуют по потолку. Ну, народ тащился, как бы ходил. Главное, что это было бесплатно и как бы на тему. Еще потом, я помню, то ли Гавита Нандини, то ли доставал какую-то кастрюлю просада, сделанного дома, там какую-то кашу, там всем бам-бам. Каша вообще летела просто... Те годы пожать, как бы народ очень любил бесплатно на халяву, можно было сколько угодно раздавать просад. Ну, прямо и сейчас тоже, но как бы все равно, как бы, это было крайне эпично. Ну, и тем не менее, мы можем сказать, что все равно вот на этой эпохе 90-х появились какие-то люди, которые практиковали духовную практику, ну, серьезно, вообще въехали в эту тему, так серьезно как-то стали практикующими людьми. И вот типа, например, Махавира Махараджа. Вот. Сколько ему там, уже под 60, я помню, когда ему там было 40, он был таким там, со своей женой они там какие-то ездили, там с барабаном, с божествами, они даже как-то ко мне, ну, причинают, любят пожить у кого-нибудь на халяву, месячишко, вот. Они у меня залипли там на месяц, как бы, на пару недель, конечно, свели меня с ума полностью, потому что в 4 утра начинался вот такой какой-то стук, типа... Это было долго, но они были из Искона, как бы, я не понимал, что они делают танцы, потому что там, ну, это были какие-то магические ритуалы с такими божествами, ну, вот я понимал, что они делают что-то духовное такое, но вот, ну, не мог понять, почему они вот так делают, вот. У меня такое ощущение, что они подкармливали Кришну там, цып-цып-цып-цып-цып-цып, ну, вот, но, вероятно, это было нужно делать, как бы, ну, им что-то показали, научили, ну, вот, и они, как бы, ну, не в этом дело, то есть, ну, как, ну, есть разные методы поклонения, мы сейчас не пытаемся кого-то критиковать, мы говорим о том, что люди уверенно, как бы, стабильно каждый день вставали в 4 утра, там, одевались, там, в сари, в белые одежды, там, доставали божеств, там, пели им, там, что-то стучали, ну, вот, и это было, как бы, ну, ежедневно и нон-стоп. И, в принципе, вот, Махавир хорошо не прекратил это делать. Я помню, всегда ходил в 4 утра с мантрой, как привидение, там, Харе Кришна. Я подумал, удивительная, ну, такая вера, человек, да, вот он посвящает часть своей жизни молитве. Поэтому, как бы, с одной стороны, это странно мне казалось, с другой стороны, я видел, что вот это привело его к вере в Гурудева, то есть встречи с настоящим святым. А чтобы встретиться с настоящим святым, недостаточно просто иметь желание, это надо, чтобы еще тебя Господь привел. И когда он увидел настоящего святого, конечно, он вот это вот... уже оставил. То есть, ну, потому что для этого это была для него некая ритуальная часть, когда он увидел Шилу Гурудева. Но, скажу честно, его жена, которая вообще, наверное, еще более зарублена, такой, ну, фанатичный последователь кришнаита, она не приняла Гурудева. То есть она его увидела, поняла, но не хватило сукрити у нее. И вот это удивительная вещь, что мало еще увидеть какую-то святую личность. Принять святую личность не так просто. Хотя она тоже, она вообще такая была горящими глазами, Зоя Космодевьянская. Но вот, вероятно, как-то женское эго в данном случае не сработало, как бы, что надо идти там за мужем, она как-то пошла за умом. Но я видел недавно во Вриндаване, как бы, тоже она, как бы, сколько ей уже лет, она тоже в потоке. Ну, в другом, но неважно. То есть я никого не осуждаю, я понимаю, что она просто в потоке в каком-то в своем. И поэтому, когда люди приходят к нам, мне вот без разницы, да, кто они, как, там, ну, не то, что без разницы, я имею в виду, что, то есть, я не могу кого-то осуждать. Кто-то пришел, сказал, я не понял. Помню, пришла как-то жена Гребенщикова к нам на лекцию, а лекцию давал Гасвами Махарадж. Она что-то вышла, говорит такая, типа, поете красиво, но вот что этот гуру говорил, я вообще ничего не поняла. И я понимаю, вот если бы я давал лекцию жене Гребенщикова, она поняла бы все. Но я, к сожалению, не мог ей сказать, понимаете, играл музыкант более хорошую музыку. То есть вы пришли, вы не подготовленные, а пришли послушать, ну, скажем так, такого живого классика. И, конечно, вас, ну, конечно, вам кажется, что вы все знаете, на самом деле вы ничего не знаете. Потому что в Америку приезжаешь, они там все знают. Все про все. Когда начинаешь с ними говорить, они ничего не знают. Потому что казаться, что ты знаешь, и знать, это разные вещи совершенно. Поэтому кто-то там, Сократ или кто говорил, я точно знаю, что я ничего не знаю. И вот, вот когда ты точно знаешь, что ты ничего не знаешь, у тебя, возможно, может открыться какое-то поле, знаете, магнита. Потому что когда магнит одинаковыми полюсами прикладываешь друг к другу, они не складываются друг с другом, они притягиваются только на противоположностях. И вот когда мы говорим о божественном, наша противоположность негативная, не позитивная. Ты не можешь сказать, ой, там, ну, я уже знаю, это читал. Даже если ты что-то читал, это вообще никакого отношения не имеет. Итак, сколько времени у нас очень много уже прошло. Я думаю, что часа такого глубокого трансцендентного троллинга нам достаточно. У кого есть какие вопросы на прощание? просто.
Много, и хочется задать себе какой-нибудь насущный. Как вам удалось, как у вас получается, уловить каких?
Ну, я себе ловлю себя на мысли, что я не обладаю уважением к другим. Но если мы глубоко изучим природу живых существ, мы увидим, что живые существа обладают божественной природой. Даже какому негативному положению не бывали, ну, например, там собака или кошка, она все равно часть божественной души есть и так далее. Поэтому если мы будем видеть начало в человеке, да, и в этой связи есть такой в Махабхарате история про Арджуну и Дурьодхану. И их обоих отправили искать там, плохого и хорошего человека. И Дурьодхана сказал, я вот всех... кого встретил, я всех глубоко, так сказать, просканировал, ни одного хорошего не нашел. А Арджуна сказал, а я кого бы не встретил, даже самого последнего подонка, просканировал, я никого плохого не нашел, в каждом есть что-то хорошее. Вот поэтому Дурьодхана – это его критическое видение, которое пытался видеть в каждом какие-то несовершенства, а поверьте мне, что ну, мы музей несовершенств. Но красота в глазах смотрящего. Поэтому если мы будем стремиться... Ну, опять же, как что значит стремиться, понимаете? Это тоже такой момент. Невозможно себя заставить быть хорошим. Это невозможно сделать. Невозможно себя заставить там... Ну, мы можем сказать там, ты должен быть хорошим, ты должен быть хорошим, там, ты должен всех уважать, ты должен всех уважать. Там вдруг тебе там наступает тут на ногу, там... Вот. Поэтому, конечно, наше эго, оно ну, достаточно раздутое, болезненное. Но просто это тоже надо учитывать. Сказать, ну, я извиняюсь. Сегодня была там встреча, у меня одна. Я сказал, я сразу же начну с извинений. Я говорю, я, честно говоря, в прошлой встрече устроил вам глобальную истерику, но я сразу же хочу извинений. Но я могу как бы объяснить, почему я вам устроил истерику. Я объяснил. Все сказали, окей. Поэтому, ну, я же мог сказать, там, я великий Авадут Махарадж. Да никто не вообще, в моем величии уверен только я, больше никто. Ну, еще пару психов там, сильного, может быть. И то, как бы, времени от времени они сомневаются. А почему люди должны меня воспринимать кем-то? Я должен не создавать какое-то самомнение, а заслужить уважение человека своими какими-то действиями, отношениями к нему и так далее. И поэтому в этой связи как бы, ну, Шри Чайтанья Махапрабху сказал «Тридада писуничайна тарора васа хиштана». Если ты хочешь научиться воспевать имя Кришны, то есть трансцендентное, помни о том, что одно из условий – это оказывать всем уважение, не ожидая почтения к себе. Вот поэтому к себе мы не должны ожидать почтения, а остальным мы должны показывать уважение в соответствии с положением. Если мы сможем следовать важному наставлению, помнить о нем, то нам будет легче с вами жить в целом вообще. Потому что все наши косяки – это исключительно из-за нашей гордыни. А чем больше мы поднимаемся по какой-то лестнице, да, там, скажем, тем больше наше эго раздувается. Уже такое в конце. Ну. Последний вопрос и заканчиваем. Да.
А вот тогда исходящий вопрос из этого, как научиться контролировать, чтобы уважать всегда, потому что как бы настройка сбивается, ты уже как бы не здесь и не сейчас.
А ну, вот... я могу тебе сказать честно. А что такое практика? Вот ты там учишься там, водить машину. Ну, ты учишься. Есть какие-то правила, которые ты выучил. Есть какой-то там, ну, скажем, машина, которую ты водишь, да, но так или иначе, опыт к тебе придет в процессе вождения. И ты поймешь, что такое там интуитивное вождение, как, ну, понимаешь, да, что есть разные уровни вождения. Вот поэтому, когда ты учишься водить машину, ты говоришь, а как вот постоянно вот одной рукой рулить, а еще одной чашкой пить чай, а еще там, ну, вот, то скажет, ну, когда процесс перейдет в естественное какое-то состояние для тебя, тогда ну, ты это поймешь, ну, как у танцора, да, там, как там научиться танцевать, не как Димон Медведев, там, или там, Бурачи. Ну никак, понимаешь. Ну вот, но если ты там валик, то естественно там, понимаешь, там. Мы там были в одном месте, я там у одного моего товарища, известного демиурга, творческого режиссера, у него ребенок. Вот, и я учил его там, давай танцевать, как Димон Медведев. Я там двухлетний, я его научил. Я говорю, как Медведь? Он вот так вот, я говорю, теперь как Димон, вот так вот. Спектакль, он там до сих пор. В общем, я его научил танцевать и так, ну, только это все смеялись. Ну, как Димон, было круто. Ну, вот. Опять же, мы же ничего не говорим, там, он может быть премьер-министр, но он не является, ну, я сейчас не пытаюсь там кого-то оскорбить, да, но мы понимаем, что так, в принципе, танцуют лохи. Ну, не потому, что он лох, он, скорее всего, достаточно умный человек, но лохи так танцуют. Понимаешь, да? То есть, ну, там, респект всем правящим мира всего, там, не зря каждый человек понимает свое положение какое-то. Но если мы говорим вот так, ну, ты понимаешь, да, это как танцор скажет, ну, ребята, это как бы из глубоких 90-х, наверное, даже 80-х. Ну вот. Так или нет? И как ты вот, ну, как ты можешь этому человеку объяснить, что вот, ну, это все как бы было в 80-е годы? Ну, то есть надо находиться с хорошими танцорами, надо смотреть, какая музыка сейчас, да, и ты поймешь, конечно, что ты. Вот, потому что когда там один преданный говорит, а я вот хочу петь какие-то песни там, ну там, ну можно петь песни Розенбаума там, да, можно петь песни Высоцкого, ну понятно, но для кого? Можно же петь песни Клавдия Шульженко или Шаляпина. Поэтому, ну если мы говорим для кого, для аудитории, которая слушает Высоцкого, ну там бабушки, дедушки, да, там, там. Ну, то есть, какая аудитория? Кто слушает Аллу Пугачеву? Хорошие песни Аллы Пугачевой, великолепные. Но для какой аудитории? Ну, там, 50 плюс 80, 90, да? Ну, потому что его аудитория уже пережила. Вот. Вы можете сказать, да, современная молодежь меня вообще не впирает, там просто не песня, а бление какое-то, ну... Но, тем не менее, у каждого поколения, у каждого, ну, как бы, мировоззрения есть какое-то... Есть люди, которые за пределами времени. То есть они постоянно, там, ну, не знаю, там, тот же Гай Ричи, ему сколько там... О, нет, этому, который снимает Blade Runner, ну, вообще все. Ригли Скотт, сколько ему там? Ну, 80, наверное, лет, да, под 80, 70 с чем-то, но он же не снимает какие-то дерьмофильмы. То есть Ридли Скотт, ну, понимает, что ага, вот у меня целевая аудитория такая, он там подкручивает какой-то контент, даже иногда перекручивает. То есть не знаю, что там все, что делает Ридли Скотт, это там идеально. Но он смотрит на тренд, на своего зрителя, он пытается понять, а какой зритель, кто мой зритель, геймер, который играет в компьютерные игры. Тогда у меня динамика, ну, понимаешь, да, если у тебя там 200 ударов на секунду, то, значит, он не может сделать какой-то длинный кадр Тарковского. Хотя, там, говорил с одним знакомым демиургом недавно, он говорит, а длинным кадром можно вообще все разрулить, вообще, то есть можно там... Великий режиссер держит на длинном кадре. Я говорю, ну, понимаешь, это все круто, конечно, просто длинный кадр никто не смотрит сейчас. А так в целом круто, да? Поэтому, когда мы говорим, а для кого мы хотим рассказать эту историю? Если мы хотим рассказать историю для современного человека, может, мы должны на куполе показать ему. А если мы хотим рассказать историю для какого-то эстета, который любит там Феллини, ну, понимаете, да, там, ну да, там есть 100 человек этих людей. И также вот Хари Кришна, если мы собрали какую-то маленькую группу здесь людей, мы можем говорить о таких вещах. А, кстати, там, ты выходишь на стадион где-то, и ты должен там, Харе Кришна. Ну, вы понимаете, да, что разница вести беседу в обществе там 50 человек, 500 человек, 5000, 500 тысяч, совершенно другая, совершенно говорить можно по-разному. Ну, в этом есть не суть ораторского искусства. Да? Хороший оратор, он сразу же понимает, ну, что там вдвоем мы сидим, говорим по-другому. То есть, если, например, ты включаешь оратора, а мы с тобой вдвоем сидим, то есть ты понимаешь, что с человеком что-то не так. Ну, правильно, там парень с девушкой идет, и вдруг он включил оратора. Девушка понимает, что... Что-то пошло не так, да, пошел. Да.
Хотела бы этот вопрос задать вам как гуру и как продюсеру вот этим проектом. На самом деле, наверное, многие здесь знают, что последняя книга Махабхараты, или часть, называется «Исход», да? Когда пандавы, они покидают этот мир. И, скажем так, только внешняя канва такова, что Вьяса им говорит, что да, вам пора покинуть этот мир, вы всего уже здесь добились, и мы знаем, что каждый из них срывается там из-за каких-то своих, скажем, грехов, то есть, так сказать, грехов, все внешнее. Вот, скажем так, это герои, сыны богов, это не просто простые смертные, а вот когда обыватель, пусть даже практикующий сознание Кришны, читает это, вот как бы, ну, что должно зародиться в его голове, какой катарсис, что вот этот исход, да, вот именно исход.
Ну, да, понятно, что, во-первых, нужно понять, что все головы разные. Давайте обратимся к самому Ведавьясу, который говорит, в принципе, целевая аудитория Махабхараты. Он говорит, что эта книга для друзей дважды рожденных женщин и детей. То есть это Голливуд. Голливуд, он отличается тем, что он для всех. И поэтому, когда Господь, он рассказывает какую-то историю, он подразумевает, что вот эту историю можно рассказать всем. Это первое. Вторая ситуация, ну, по поводу катарсиса, ну, чтобы сейчас не углубляться в сторителлинг профессиональный, ну, скажем так, что есть катарсис? Катарсис – это переживание сути истории. И там в любой сказке есть свой катарсис. Ну, по-другому нет смысла, да. Сказка Бульна, в ней намек, добрый и так далее. И поэтому, если вы внимательно следите то, к чему пришел Голливуд, и то, в принципе, к чему пришел Кришна и Ведавьяс, вы увидите очень важный момент, что в Махабхарате сейчас ушел очень с важной мысли, очень важной мысли, старческий маразм. В Махабхарате, так же, как в голливудском жанре сторителлинга, есть очень важный момент. Ну, приведу пример. Спайдермен. Кто такой Спайдермен? Его зовут Питер, там, Питер Поп или Питер Пен, неважно, да? Кто он? Он, в принципе, очкарик. И он какой очкарик? Он настолько очкарик, что он пытается понравиться девушке, но эта девушка как бы не воспринимает его никак, потому что он обыкновенный ботаник, и она не видит с ним никаких качеств. Ну, ботаник и ботаник. Но в ботанике живет герой. И в это в Голливуде показывают, что из ботаника можно сделать героя. Потому что если герой уже герой, и он не ботаник, тогда получается, что... А в чем тогда суть? Я не могу стать таким, как он. Это первое. Поэтому такой очень четкий драматический прием, чтобы показать, что герой есть в каждом. И вы вот говорите, ну, то поэтому должны задать вопрос, есть ли герой там во мне, в нем, там, да, ну, конечно, может быть, там мы с вами не полезем по какой-нибудь стене, там, как там эти, патруль, который на стене в Game of Thrones, да, находится, да, или там, может быть, мы не сыновья Рагнара Лодброка из сериала «Викинги», ну, к примеру, да, то есть в чем проявляется наш героизм? Например, в какой-то момент мы говорим, все, я больше не бухаю. Кто-то говорил себе такие вещи? Ну, Понимаете, да? Поэтому сейчас мы не говорим там, все, я выскакиваю на коне в чистое поле, вызываю всех там на дуэль. Нет, конечно. Но какой-то внутренний момент, когда вот, вот я помню, у меня был такой момент, что я, как я подсел на Харе Кришна, значит, у меня ну, был такой вот, как бы я, конечно, долго сопротивлялся этому всему. Но в какой-то момент я вот прочитал книжку Прабхупады, понял, что и я для себя понял, что я больше не могу жрать мясо. Вот простой был такой простой подвиг. То есть, ну, потому что я прочитал, я понял, что меня вштырило, и я понял, что я не могу быть таким, как я был до этого. И может быть, это, ну, там и другие какие-то моменты в жизни, но я просто к примеру говорю. И вот если это может произойти в нас, неважно, там, при прочтении Махабхараты, там, жизнечитании Махапрабху, тогда это значит, что драматургия на нас сработала, и в нас проходят какие-то изменения. Конечно, в какой-то момент мы можем вернуться там на какой-то свой нижний уровень и опять начать сначала, да, это будет труднее, сложнее, но так, так или иначе. То есть, поэтому драматурги говорят, характер должен меняться, как он меняется, в предлагаемых обстоятельствах. Для чего существует драматургия? Понимаете, вот мы не можем с вами уйти в Гималай умирать, не получится у нас. Если даже пойдем в Гималай, наберем с собой булки, хлеба, там, консервов, обожремся где-то там наверху, вернемся, ну, гордые и счастливые за то, что там прошли по пути Пандавы. It's okay, это нормально, потому что мы с вами, ну, понимаете, как бы, с одной стороны, вот там, очарованные личностью Прабхупады, но с другой стороны, я же не могу его имитировать, понимаешь, там. Это будет хуже гораздо. Поэтому Бхагавад-гита говорит, каждый должен следовать своему пути. И мало того, что Кришна говорит, там, где ты сейчас находишься, там начни. Вот сейчас ты начнешь практиковать, как люди говорят, а там, а можно ли там? Ну, брось бухать на час, потом на два, потом на три, ну, к примеру. Потом увидишь, что ты неделю можешь без алкоголя. И так далее, там подобное. Ну, может быть, там через месяц опять запьешь. Ну, к примеру, да, такое же бывает. Но если что-то трогает твое сердце, это что-то, что трогает по-настоящему твое сердце, должно быть способно тебя изменить. Потому что изменить себя невозможно. Не в том плане, что там нет самоконтроля и так далее, а должно быть что-то, какой-то внутренний толчок. И этот внутренний толчок происходит, рефлексируя что-то извне. Понимаете, о чем идет речь? Вот вы прошли эту историю, это вас глубоко тронуло, и это изменило вас до какой-то степени. Может быть, не изменило вас там полностью на 100%, но хотя бы на 1%, если это изменило, это уже ценно. А может быть, что-то другое позже вас тронет еще, ну, к примеру, да, то есть... И это и есть так называемые самскары, в этом и есть как бы суть саду-санги, да, то есть не то, что мы там пришли потроллить какого-то там гуру или потусоваться где-то, или что-то там поприкалываться. Нет, нас что-то должно изменить и заставить жить и мыслить по-другому. И это должно проходить с нами, в принципе, регулярно, ну, понимаете, да, какая-то перепрошивка. Там iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3. Мы можем залипнуть где-то на каком-то уровне, тоже может быть. Мы залипнем в силу своей праздности, в силу своей там, чувственности, в силу своего материализма. Можно сказать, ну, когда я был молодой, я не спал по ночам, а сейчас мне там даже до четок не дотнуться. Вот когда я была там крутой танцовщицей, вот я могла для Кришны танцевать с утра, а сейчас такая тучная, не могу даже рук поднять. Не в этом дело. Мы сейчас говорим о внутренних вещах. Да? То есть внутренний герой меняется. Внешне он может меняться, но это не так важно. Не так важен костюм героя, как содержание его, так или нет? Конечно же, мы хотим присвоить себе костюм героя. Но можем ли мы обрести содержание героя? Вот поэтому все эти вещи называются трансформацией, катарсисом и всем остальным. На этой радостной ноте мы закончим нашу сегодняшнюю лекцию, потому что уже 10 час, и по традиции Господь, он ложится спать пораньше, чем мы. Ну вот, и встает тоже пораньше. Ну вот, и как бы бубны звучат с самого утра, поэтому немногочисленные обитатели Кисельного должны тоже немножко отдохнуть, просад. Вот, но суть состоится в том, что мы с вами собрались здесь для чего? Потому что мы хотим трансформации, мы хотим изменений. Никто за нас это не сделает, но мы должны получить толчок, вдохновение, это можно. Вот. Господь, Он может все изменить, но Господь дал нам свободу. И поэтому Господь нам хочет, чтобы мы сами менялись. Да? То есть, Господь не хочет, чтобы Он за нас что-то делал. Должно быть от нас исходить желание, какое-то вибрация, потребность и так далее. Вот. И поэтому на этой радостной ноте мы с вами сегодня закончим. Я очень счастлив. У нас еще будет завтра лекция. Послезавтра я, к сожалению, откачу на какое-то время. Потом вернусь опять же на какое-то время. Ну вот, но продолжайте принимать лекарства. То есть не думайте, что Адут Махараджа нет, все, можно теперь забить на кисельные, там забить на туда-сюда. Продолжайте практиковать, и вы увидите, сколько много вопросов у вас появится. Вопросов нет только у того, кто не практикует духовную жизнь. То есть тот, кто стоит на месте, у него вопросов нет, он твердо стоит на месте, а тот, кто идет по канату, у него всегда есть вопросы. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.